Вот видите, какой вопрос поставлен. Вопросы духовной жизни. Если мы хотим об этом говорить, то, наверное, прежде всего стоит вспомнить самое главное. Чем отличается православие от всех других христианских конфессий, то есть исповеданий? Отличается, причем принципиально, а не как-нибудь. Тем, что оно утверждает, что правильным, истинным, верным является только то, в чем мы находим согласие святых отцов. К сожалению, это не богословов. Как жалко. Это очень жалко, что не богословов. Но история показала, что как только бразды правления даются в руки богослову, так начинается такой винегрет, что потом люди не знают, куда деваться. Изумленные народы действительно не знают, что делать – ложиться спать или вставать. Помните? Так вот, в этом специфика православия, и это критерий, по которому мы можем оценивать многочисленнейшие, так сказать, выступления, книги, публикации, которые касаются какой бы то ни было темы церковной, христианской, духовной жизни. Святые отцы. Почему святые? По очень простой причине. Мы верим, и не без оснований верим, что душа очищенная видит лучше, чем грязная. Так же, как мы говорим, глаза не засоренные, очень плохо что-то видит. Мы начинаем протирать их, чтобы увидеть поточнее. Так это иначе. Душа видит истину по силе жизни. Это замечательный афоризм, если хотите, или слова святого Исаака Сирина. Душа видит истину, истину, то есть правильное, по силе жизни, а не по силе вспотения мозги. Мозга подчас бывает и очень сильно вспотевает, а проку от этого никакого. Именно этим отличается православие. Я очень прошу обратить на это внимание, особенно в наше время, когда со всех сторон мы слышим что угодно, что угодно, и проповеди, и публикации, чего только не слышим, и выступления. Критерии у нас есть. Кто интересуется православием, надо знать, вот где критерий. И критерий этот истинный потому, что душа видит истину по силе жизни, а не по какой-либо причине. Даже эрудиция огромная, она еще ничего не значит сама по себе. По какой причине? По очень простой. Как в музыке. Все зависит от ключа, который будет поставлен перед нотами, и музыка будет соответствующей, и как она еще меняется в зависимости от ключа. Так и здесь тоже. Изъяснение даже христианских догматов и, тем более, и основ духовной жизни целиком и полностью зависит, правильность изъяснения зависит от чего? От силы духовной жизни, то есть от святости человека. Поэтому для православия вот что является истинным. Вы знаете, как это отвергается? Чем дальше в истории, тем больше. Свои умствования мы часто настойчиво предлагаем, даже не показывая, почему. Почему? Так мне кажется, перекрестить, голубчик, если так кажется. Помните, что заявил Лютер, этот основатель протестантской реформации в XVI веке? Я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю лучше всяких докторов и соборов. Моего. Слышишь, что такое? Я как считаю. Это поразило протестантизм. Это просто поразило. Почему? Потому что если критерием истины является так, то, что я понимаю, и как я понимаю, то вы представляете, мы в мелочах и то расходимся во мнении, и начинаем спорить, чуть ли на стенку не лезем. А здесь, когда касаемся мы понимания Священного Писания, понимания христианской жизни, здесь, как мне кажется, моей глупой голове, Да куда же мы тогда попадем? И попали. Попали. Тот же протестантизм сейчас дошел до полного отрицания самых основополагающих христианских истин. Слышите, самых основополагающих. Я говорю, протестантизм, а католицизм, боже мой, чего там только нет. Это уже действительно целый букет ересей. Какой только истины вы не коснетесь, вы будете просто поражены. Он поражает католицизм подчас чем? Своей мощной машиной и тем, что люди незнакомые, не знают. Как понимать эти христианские истины? Просто не знают. А когда они увидят, то скажут, боже мой, откуда это такое? Я вам приведу один просто пример. Основополагающий, если хотите, догмат, центр, узел, благодаря которому только католицизм, например, и держится, это догмат о чем? О римском первосвященнике. Что он гласит? Бог благоволил римского епископа наделить той же непогрешимостью, которую он даровал своей церкви. Но своей церкви мы понимаем, она столб утверждения истины. А где это Господь даровал такую непогрешимость римскому епископу, скажите? Найдите, где? Так и все. И все. Как говорили, сик воля, сик юбова. Что хочу, то утверждаю. Дикая совершенно вещь. Дикая. Потому что в результате он, провозглашенный наместником Христа на земле. Христос далеко, и мы не услышим, что он говорит. А вот тут он говорит, это истина. Это я вам просто один пример только привожу. Что такое, когда мы вместо искания истины, а эта истина где находится? В совокупном учении святых отцов. Когда мы находим, что вот большинство, многие, а подчас и все святые отцы, говорят вот так и только так, следовательно, это истина. Это чрезвычайно важно, как в изучении богословия, так и в понимании духовной жизни. Это основа. Так вот, если, понимая это, и попытаться рассматривать духовную жизнь в их освящении, то прежде всего, на что нужно обратить внимание? Святые отцы исходят из того, что мы все видим и что мы знаем. То есть человек состоит из души и тела. И что бы ни творила душа, творит человек. Что бы ни творило тело, творит человек. Все человек. Нельзя разделять. То и другое отделять. Причем как они взаимосвязаны, это тело и душа. Взаимосвязаны. Как тело, которым вдруг дана свобода, действует на душу, может полностью ее омрачить. Как душа, если она заражена самомнением, мнением о своей праведности, добродетельности, святости, что она делает с телом? Вы, наверное, все слышали, что подчас происходит с людьми, находящимися, как мы говорим, в прелести. Что такое прелести? Мнение о себе. О себе. Человек не обязательно говорит, что я святой. Это не надо. Но я вот скажу вот так, и вы не поймете, что случилось. А, так это и есть, и надо понимать. И вот такими присказками и сказками, неопределенностями подчас убеждают простых людей в своей прозорливости, святости. Кстати, сразу вам скажу, у святых отцов никогда дар чудотворения прозорливости не рассматривался как признак святости. Ой, как это важно сейчас для людей! Как не посмотришь всюду, сейчас чего-то я смотрел о каком-то духовнике, только все и говорят, ой, ой, он как утешает, он как говорит, я с ним встретил, не знаю, что делать, и я после этого замуж вышла, как хорошо, да, а я женился так хорошо. Это, понимаете, И вот одно за другим, прям приводят, одно за другим. Смотришь, это что за такое, за оценка? Это что такое? Мы что, материалисты, что ли, дикие? Только об этом мы и думаем. И сколько людей попадаются на это. Чудо, чудо, дайте чудо мне. И больше ничего. А забыли, что говорят святые отцы? Я вам приведу только одну фразу. Она поразительная. Часто люди, цитирую, «развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Господа творят великие знамения и чудеса». Ну-ка, как? Именем Господа. Ой, ой, старец, все. «Развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры». Не по чудесам и прозорливости узнается человек, истинный или ложный, а совсем по другим критериям, о которых вот и стоит, наверное, сегодня чуть-чуть поговорить, поскольку это вопросы сейчас представляют чрезвычайную важность, какая-то погоня, прям ищут, где бы. И стоит только встретить человека в возрасте, седого, худого, со слабеньким голосом, все, он уже святой. Ну, не человек, а священник. Все уже, больше ничего не надо. И толпа идет. Спрашиваю, а почему вы идете? Ой, Марья сказала, вот он ей сказал, вот и точно так и сбылось. Ах, как оказывается, ну, здесь, ну, Марья авторитет, конечно, великий, еще бы. Да. На что смотрим? Неужели мы не знаем, что часто происходит? Такие прозрения и чудеса, от кого бывает? Преподобный Иоанн Кассиан так и говорит, от трех вещей. Бывает от Бога? Бывает. Бывает от дьявола? Ой, как бывают. Об этом мы даже не думаем. Даже не думаем об этом. А бывает от нашего испорченного естества. Или, как он говорит, по вере человека. По вере человека. И приводит очень хорошие случаи, когда человек, верующий, что этот человек святой, исцелялся, а на самом деле это разбойник и бандит. По вере человека. У нас же критерий только один – чудеса и прозорливость. До какого невежества дошел наш православный народ? Вы знаете, чем это грозит? Страшными вещами. Святоотеческое предание говорит, что самым великим чудотворцем кто будет? Антихрист. Он поразит больше, чем кто-либо своими чудесами. И почва прекрасная, когда человек, вот для него критерий, это все. Антихрист – это и есть Христос. Так вот, святоотеческое предание, то есть учение, обращает внимание на то, что как человек двусоставен – тело и душа, так и духовная жизнь состоит из правильного отношения к телу и душе. Или, как они говорят, есть подвиг – телесный и есть подвиг душевный или духовный. Вот мы, знаете, как иногда оцениваем, опять-таки, человек ведет аскетический образ жизни, постоянно ходит в храм, так, может быть, присоблюдает там посты и так далее, может быть, действительно ведет аскетический образ жизни. Вы что думаете, святые отцы так безоговорочно это одобряют? Нет, говорят. Зачитаю вам, что пишет Варсонофий Великий. Если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, душевным, то есть борьбой со страстями внутри себя, более вреден, нежели полезен. И объясняет, такой телесный подвиг, не обращающий внимания на то, что творится в моей душе, служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей и перечисляет каких. И мы все это поймем. Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнение. Еще бы. Я подвижник, а это кто такие? Самомнение, тщеславие, гордыни. Кстати, обратите внимание, как часто мы, к сожалению, можем встретить в наших храмах таких фанатиков, что страшно становится. Вошел человек, не так он стоит. Руки сзади, бах по рукам. Свечку так поставил. Всю суть видит в чем. Вы подумайте только. В этом чисто внешнем. Забыли, что там, где нет любви, нет никакой истины. Там карикатура на истину. Недаром дьявол, явившись Антонию Великому, и сказал: «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением». Богу очень нужно, сколько мы едим или пьем. Не Богу это нужно, мне это нужно. Народ великолепно сказал: сытые брюхо к учению глухо, а уж к молитве тем более. Тем более, какая там молитва, когда да, хорошо покушал, да выпил. Ну, знаете ли, такое вознесение ума к Богу будет, только держись. Так вот, духовная жизнь действительно складывается из этих же двух моментов. И насколько они важны, и какая нужна гармония между ними, я вам прочитаю. Игнатий Брянчанинов пишет: оставление телесных подвигов, то есть отбросить их, делает человека подобным скотам. Скоты же, они же не воздерживаются, правда? Хотят есть и едят, хотят пить и пьют. А инстинкты больше ничего. Поэтому оставление телесных подвигов делает человека подобным скотам. Ой, какое сильное сравнение, и так не нравится, ужасно. Почему скотам? Давая свободу и простор телесным страстям. Но дальше что? Излишество их телесных подвигов, когда человек в горячности и в самомнении думает путем тысячи поклонов, ни едения, ни спанья и так далее, получить Царство Божие, он пишет, излишество их, этих неразумных вещей, делает человека подобным бесам, способствуя расположению и усилению душевных страстей. Перед чем мы стоим, так оказывается, в духовной жизни. Полная концентрация внимания на одном или другом приводит к полной дисгармонии душевной жизни. Нельзя прекратить воздержание. Разумно и естественно. Если этого не делать, подобен скотам. Верно. Захотел – давай. А если ты это делаешь и видишь в этом суть своей духовной жизни, ты становишься бесом настоящим. Это то, что называют человека в прелести. Ну, помните у Достоевского в «Братьях Карамазовых», как хорошо показаны два образа, да, два старца. Зосима, прям, вы знаете, вот в фильме «Братья Карамазовы», кстати, замечательный образ этого Зосима. Прям действительно смотришь, как это смогли сделать. Это просто удивительно, не налюбуешься. И другой Ферапонт, подвижник. прям он прекрасно показал, что это такое, какая гордыня, какое высокомерие. Да, нужно, оказывается, нужно и то, и другое. И то, и другое. Это необходимо. Дисбаланс, ой, извините за такие слова, да, ну что иногда выскакивает, терпеть не могу я всех этих словечек, ну что делать, да, приводит действительно к нарушению внутренней жизни человека. И тогда ни о какой духовности речь и идти не может. В чем же состоит духовная жизнь человека? У святых отцов есть такая замечательная, я бы сказал, формула, даже несколько формул, которые очень хорошо очерчивают границы и показывают, что это такое. Первый из них – все без меры от дьявола. Интересно. Очень интересно. Действительно. А где мера? Вторая формула. Высшая из добродетелей, без которой нет никакого добра, является дар рассуждения. Без рассуждения, безрассудность, увлечение просто каким-нибудь вот одним элементом приводит человека к самым печальным последствиям. Нет добродетели без рассуждения. Какого рассуждения? Какого рассуждения? Рассуждение, естественно, основанного на чем? На изучении святоотеческого наследия, а не просто на рассуждении своем. Я рассужу. Еще раз говорю, стоит нам сойтись, и начнем мы рассуждать от себя, и тут же начнется хаос целый. Все без меры от дьявола. Нет добродетели без рассуждения. По какому же признаку можем мы судить о том, все-таки правильно мы идем или нет? Ходим в церковь, читаем молитвы, исповедуемся, причащаемся, ставим свечки и подаем записки. Это очень важно, самое главное. Через левое плечо не передаем свечки при этом, это уж совсем сверхважно. По какому признаку, интересно? Вот действительно, вот надо знать, по какому признаку? Как узнать? Оказывается, этим признаком является то, что великолепно в кратких словах сформулировал преподобный Петр Дамаскин. Он сказал следующую фразу. То есть не сказал он, написал, и вообще его в этом отношении, он выразил, я бы сказал, общесвятоотеческую мысль. Каким же признаком является? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. А другой час прибавляет, доселе остававшихся где-то во тьме и невидение. Вы, наверное, обратили внимание, что очень часто, то есть не часто, а общее состояние, наверное, такое. Вот если бы я не был таким вспыльчивым, если бы я так не говорил направо-налево, не ругался, все, то я был уже совсем хороший человек. Но вот это мне немножко мешает только. Только вот это. А так... Беда-то какая! Действительно, мы внутри видим себя очень хорошими. Видим только отдельные грешки, вот, которые мешают. Ну, я согласен, что это все-таки грехи. Согласен. Но вот если бы их бы не было, и все, ура! Живьем можно канонизировать. Вот какая, вот что такое. Оказывается, вот эта вот тьма или это невидение себя – является одним из признаков, что мы действительно находимся еще в состоянии полного отсутствия духовной жизни. Правильная духовная жизнь, оказывается, приводит человека к все большему видению, то, на что я никогда не обращал внимания. Ну, с какой стати я буду обращать внимание, что я люблю поболтать, пошутить, посмеяться? Ну, еще как! Да, кого-то подковырнуть, ну, кому-то позавидовал, ну, кого-то я обругал немножко. Ну, и что это такое? Что за чепуха-то? Ну, слушайте, а тут слукавил, а здесь лицемерил, а здесь по человеку угодничал. Ну, все такая мелочь, слушайте, о чем говорить-то? Никакого значения даже не придаем. Это же мелочи, кажется. А что говорит Христос? Верный в малом над многим будет поставлен, а неверный ничего не получит. Это один из законов духовной жизни, когда мы небрежно относимся к так называемым мелочам в своей жизни, в своем поведении, в своем отношении к людям, к делам. Так, оказывается, вот эта небрежность свидетельствует о чем? О том, что я никакого внимания не придаю тому, как я живу и что творится с моей душой. Еще раз говорю, при правильном отношении человек обязательно начинает открываться вдруг ему, да что же я лукавлю перед, что такое, что лицемерю, какой кошмар, что я обманываю, стыд и срам. Понимаете, какие вещи? Оказывается, повторяю еще раз, первым признаком, вы слышите, не чудеса, не прозорливость, а первым признаком является видение своей греховности, грехов. Это видение постепенно открывается по милости Божией. Потому что если бы нам все открылось, то мы, наверное, тут же в отчаяние бы впали. Нельзя. Опасно. Как же человек к этому приходит? Как же, что это такое, мы говорим все время, при правильной духовной жизни вот будет то-то и то-то, что первым признаком этой правильности является действительно все большая картина, открывающаяся передо мной. То я был близорукий и ничего не видел. Говорит, у вас платье, костюм грязный. Да нет, ничего я не вижу. Ничего не вижу. Действительно, правильная духовная жизнь исправляет это духовное зрение и дает мне увидеть, что во мне есть. Кстати, не могу не сказать, что это дает человеку. Это дает человеку. Я захочу осудить кого-то, мне стыдно. Чего ж я его осуждаю, а сам каков? А сам-то каков? Не стыд-то тебе? Ой, язык прижал. Это в отношении к другим людям. А как же приобретается? Что это такое за правильная духовная жизнь? Я вам даю только основные положения святоотеческого учения. Конечно, очень бы хотелось мне поделиться бы своим духовным опытом. Ой, как было бы здорово! Но, увы, никак его нет чего-то. Поэтому приходится только смотреть, чему же учат святые отцы. А они очень, очень важным вещам учат. Оказывается, вот это видение достигается, прогресс, маленький прогресс. Помните, Петр Москин как сказал? Первым признаком, слышите, первым. До этого я и не видел. Ну уж когда что-то такое уж ахну, но это, конечно, вижу. А так ничего не вижу. Да и вообще эту мелочь чего и видеть-то. Смотреть нечего. При каком же условии? Как это, как? С чего начинается этот путь? Невозможна духовная жизнь без чего? Без решения жить по-христиански. Всего-навсего. И этого решения почти никто не принимает. Живем, знаете, как вот Волга течет, и все в потоке несет. И все несется там. А чтобы принять решение, что вот отныне, вот с этого момента, я постараюсь жить по заповедям Христовым. Я постараюсь жить. Все, что в моих силах будет. Постараюсь не осуждать. Хотя и через минуту, может быть, осужу кого-то. Господи, прости меня. Не лгать, не притворяться. Слышите, принять решение. Когда преподобного Серафима спросили, почему сейчас нет тех христианских светил, которые мы видим в древности, он ответил, потому что нет решимости у христиан быть христианами. Христианство для нас – это вот храм и кое-какие, так сказать, положенные церковные правила соблюдения, самые большие. И все. Ну, прочитаю, может, молитвы утренние или вечерние, схожу в церковь, принесу батюшке вот такой вот талмуд моих грехов, сделаю отчет о проделанных грехах ему, все, причащусь, и слава тебе, Господи! Вы слышите, оказывается, что говорит святоотеческое предание. Да это же только внешняя скорлупа. Это, знаете, вы хотите поесть что-нибудь? Ну, чашка нужна же, правда же? Нельзя же сделать так, как помните у одного классика, как один мужик двух генералов прокормил, в ладошках супом варил. Пожалуй, так не получится. Это же вся эта внешняя сторона. Нужна она? Ну, конечно, нужна. Но что это? Это знаете, чему равносильно? Что вы придете куда-нибудь, вас позовут в гости, увидите великолепно сервированный стол. Серебро, золото, хрусталь, что вы хотите еще, цветы, все. А есть-то и нечего. А есть-то что? Ну, любуйтесь, и голодный остается человек. Вот что такое, когда мы видим суть духовной жизни только в этих внешних формах. Нужны они? Да, нужны. Нужны. Ну, конечно, из чего-то пить надо, и есть из чего-то, и ложка нужна. Но в конце концов, столь ли важно, из какой посуды я буду, из деревянной чашки я буду есть супчик, да, или из какого-то фарфора, там, не знаю. Это вопрос же совсем другой. А что же питание, что такое означает? Вот это все, вот эта внешняя сторона религиозной жизни, это и есть то, что, вот мы сказали, то, что называется телесное, своего рода, телесное делание. Делание, то есть телесные дела. Повторяю, это, ну, понятно же, это все мои посты, молитвы, хождение в храмы, милостыня и все такое. Меня-то это ничего не изменяет, если я не буду делать чего-то другого. Ну, правда, для многих, которые совершенно не знают ничего о христианстве, конечно, с этого и начинается. Ну, действительно, с этого и начинается. Потому что не знают, что такое храм, что в храме делается, что такое исповедь, там, причащение. Это понятно, но это же, так сказать, детский уровень, что не так трудно понять. А суть в чем? Суть духовной жизни в чем? Состоит в исполнении, точнее, в понуждении себя жить по заповедям. Жить по заповедям. Без этого понуждения ни о какой духовной жизни речь не может быть. И в этом понуждении речь идет не только о том, что человек не должен совершать каких-то грубых грехов, как это очень часто, знаете, к своему удовольствию мы ограничиваемся. Я никого не убил и никого не ограбил, представляете? И не изменил, и не нарушил закона, и никого не подвел. Кто я? Хороший человек. Хороший человек. Все. Слушайте, это самые грубые, это действительно то, что для близорукого человека только это он увидит. А о чем говорит Христос-то? О чем говорит Евангелие? В данном случае, как важно услышать мысль святых отцов. Оказывается, все наши деяния, все, как добрые, так и худые, с чего начинаются? С мыслей. Вот он источник нашей той или иной духовной жизни. Наши мысли. Интересно найти человека, который бы сказал: «Я борюсь с мыслями». Почти никто не борется. Живет вот в этом вот омуте. Знаете, как один проповедник очень хорошо сказал: мы поступаем так, как, знаете ли, скотина, которая какая бы ни перешла пыльную дорогу, свои следы и оставляет. Так и у нас любая скотина приходит туда и свои следы оставляет. И змея, и волк, может, и овечка. Слышите, все, что полная свобода мыслей. Только это не свобода, а это произвол. Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что на святоотеческом языке называется, конечно, очень, это уже специфический термин, так сказать, борьба с помыслами. Ну, речь, ну, зачем нам этот термин? Мы на современном языке, мы должны делать что? Пришла какая-то дурная мысль, что мы должны сделать? А вот то, что сейчас на всеночной поется: «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя, о камень». Слышите? Младенцы. Пришла мысль, особенно злая на кого-то. Только дай ход, и все. И у человека и сон весь пропадает. Прям моментально надо убивать это. Как? Святые отцы говорят: камень этот, о котором разбивать этих младенцев только-только пришедшие мысль, это Христос. Что значит Христос? Это молитва. Вы знаете, духовная жизнь немыслима, немыслима. И ее не может быть. Если хотите, это будет самообманом, если человек не поймет, что вся суть религии и духовной жизни вся заключена в чем? В молитве. Без молитвы нет религии вообще. Потому что только в молитве наш ум соединяется с Божественным Духом. Только здесь связь. Слово «религия» – это связь. Так вот, только в молитве это происходит. Без молитвы – нет. Вообще никакой религии нет. Без молитвы нет в человеке религии. Да, он верит, что кто-то там есть Бог. Ну да, хорошо. Что это Троица, Христос. А молитва? Что это такое молитва? Вы знаете, очень многих поражают те строки, которые находим у святителя Игнатия Брянчанинова, когда он говорит: нужно учиться молиться. Учиться! Вы представьте себе! Вы знаете, не услышишь даже этого никогда. Я слышу только призывы молиться. Возлюбленные во Христе, братья, у вас заболела печенка или селезенка, или селезен? Молитесь. Что такое молитва? Как она совершается? Как? Оказывается, тот, кто не учится молитве и не знает, что такое правильная молитва, а чтобы учиться, надо же правильному учиться, тот никогда никакой духовной жизни не прикоснется. Только через молитву происходит соединение нашей души с Богом. Только в молитве человек может получить помощь Божию. Без нее ничего не может быть. Как же? Что такое? Почему учиться правильной молитве? По очень простой причине. В церкви стоим, кто-то там читает, кто-то поет. У них один мир, а у меня другой. А я вспоминаю, как с соседом или соседкой там, или прочее. Да у меня там, Господи, целый мир, в котором я нахожусь в это время. На службушке так, знаете, постою так хорошо, такая благодать, что лучше не придумаешь. Вспомнил все на свете. Все на свете вспомнил, только Бога не вспомнил. Решительные. Слово отцов. Там, где нет внимания, там молитвы нет. Хоть тараторили бы мы всю вечность. Нет молитвы. Это самообман, когда мы начинаем обращаться словами молитвы, когда, как кажется, мы молимся – в рассеянии, в невнимании, в небрежении. Отче наш же еси на небесех. Та-та-та-та-та-та-та. Нет молитвы. Еще раз повторяю. Там и у того, где и у кого нет внимательной молитвы, там религии нет. Духовной жизни нет. Нет. Молитва только та правильная, которая совершается с вниманием, благоговением, ибо перед Богом мы стоим, а не перед кем-нибудь, и, что крайне необходимо для каждого человека, по-моему, да, покаянием. Покаянием. Когда мы это слышим, внимание, благоговение, покаяние, простите, а где же, а мне надо помолиться, у меня с дочкой там плохо, вы что? Там надо экзамен сдать, замуж выйти, поступить на работу. Вот о чем. А что это такое? Внимание, покаяние. Еще один момент, который чрезвычайно важен, и который, к сожалению, не понимая которого, мы лишаем себя полностью помощи Божией. Послушайте, что пишет Игнатий Брянчанинов. «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его». Преподобный Исаия пишет, Исаак Сирин, извините меня, как человек, просящий у царя гноя, оскорбляет его, так и тот, кто в молитвах своих просит у Бога земных благ. Вы знаете, это что такое? Это же ужасно. А я только и молюсь о земных благах. Только об этом молюсь, а тут друг против. Слушайте, святые отцы, что они пишут? Говорят, что когда мы просим земных благ, гноя просим у Бога. Пробрался нищий, наконец, царю пустили его. Царь говорит, что ты хочешь? Гноя. Ну-ка, казнить его немедленно. Правда, интересно же. Мы стоим в каком-то странном... В странном положении находимся. Как же быть? Святые отцы отвечают. Да, конечно, у нас масса неприятностей, масса скорбей, всяких недоразумений. Мало ли чего бывает. И как же быть? Неужели не попросить Бога о том, чтобы Господь помог? Они интересно отвечают. Голубчик, неужели ты думаешь, что Бог не видит, что у тебя это случилось с тобой? Неужели не знаешь, что Он есть любовь и только любовь? И как же тогда надо быть? И они отвечают: Господи, ты видишь, как я страдаю. Ты видишь, какая скорбь у меня. Я знаю, что ты любовь премудрая. Поэтому самое главное, что? Господи, да будет Твоя воля. Ой, как! Да я ж хочу, чтобы у меня это было. А тут я буду говорить Твоя воля, а вдруг его воля наоборот? Что ж тогда делать? Нет, не пойдет. Изволь, Господи, положить и выложить мне. Мне надо вот это. Вы слышите, до какого состояния мы дошли? Это не верим, что Бог есть любовь, что Он вездесущий, что Он есть разум превысший, что Он каждому человеку, в каких бы обстоятельствах он ни находился, желает блага и только блага. И вот здесь мы оказываемся перед лицом чего? Поверить Богу или не поверить? Если я поверю, то, Господи, да будет воля Твоя. Ты видишь мои страдания, мою скорбь, но да будет воля Твоя. Если мы хотим, чтобы действительно наша молитва была действенной, то мы должны показать верность Богу. Господи, я верю Тебе, что Ты для меня сделаешь только благо, только благо. Я Тебе верю. Да будет, Господи, Твоя воля, а не то, что мне хочется. И то я даже и не знаю, и не вижу, и не знаю, что будет из того, что мне хочется. Помните замечательный случай с матерью Рылеева? Это декабриста Рылеева. Когда у нее смертельно заболел этот мальчик, будущий декабрист, врачи приговорили ее к смерти, то она буквально в исступление впала, молилась Богу. И ей сон. Ангел является, показывает на его сына, на ее сынишку этого, и говорит: ты хочешь посмотреть, что с ним будет? Ну, она, конечно. И он ей показывает все этапы его жизни. Как он становится там, ну, школьником, там, гимназии, военная школа, в мундире, офицером. Наконец, показывает ей Сенатскую площадь, где, так сказать, перед этим показывает их какие-то собрания, где он горячо говорит, все такое. Показывает выступление на Сенатской площади и, наконец, показывает виселицу, на которой он висит. И спрашивает ангел: ну как? Вот теперь вот подумайте. Мы можем ее осуждать, можем не знаю что, но сами мы не то же ли самое делаем? Нет, чтоб сын был только жив. И все. И все произошло точно по этому сну. Господь показал и ей, и всем прочим, никогда мы не знаем, где наше благо, где и в чем. Мы сиюминутную ищем, сиюминутное благо, сиюминутную пользу ищем, а не знаем, что дальше. Поэтому видите, как оказывается, какая молитва правильная, даже в том случае, когда с нами что-то происходит, что-то мы хотим, что-то случилось. Господи, я верю Тебе, верю Тебе, да будет воля Твоя, а не моя. Наверное, все-таки стоит вспомнить, что Христос был не только Бог, но и человек, и Его гефсиманское моление, когда до кровавого пота молился, еще бы зная, какие пытки придется здесь перенести. «Отче, пронеси мимо меня чашу сию, но не моя, а твоя, да будет воля». Вот она верность, вот она истина, вот при каком условии только наши молитвы, даже о земных вещах, могут быть и услышаны Богом, когда же мы не твоя, но моя воля, тогда и получаем. Молимся, кажется, всю жизнь и ничего не получаем. Однажды вот так на лекции одна женщина встает и говорит: «Я вот уже сколько десятков лет в храме, но я какая была, такая и осталась. Что ж это такое?» Я говорю: «Ой, спасибо большое. Как хорошо вы сказали то, о чем другие молчат. Действительно, каким был, таким остался. Почему? Потому что ничего не делая в духовном плане, в каком плане духовном, не воздерживаемся от зависти, от осуждения, от лицемерия, от лукавства, от тщеславия, нисколько не воздерживаемся. Полная свобода, произвол всем гадам, которые только заползают в мою душу. И хотим после этого что-то иметь. Конечно, ничего не можем». Один из святых, преподобный Семён Новый Богослов, как говорил, говорил даже так: «Тщательное исполнение заповедей Христовых». Что делает? Что делает? Даже тщательное. Слышите, я решил и стараюсь изо всей силы. Кажется, согрешаю, каюсь. И так непрерывно. И к чему оно должно привести, это тщательное исполнение заповеди Христова? Научает человека его немощи. Увидь себя, человек. Ты только сейчас дал себе слово никого не осуждать. И тут же взвился, когда тебе сказали то-то и то-то. Не лицемерить, не лгать. А что у тебя? Да, действительно, тот человек, который начнет следить за собой, действительно, он приходит к смирению. То есть что значит к смирению? Он начинает видеть, кто он есть на самом деле, без розовых очков. На самом деле. Вот, оказывается, я какой. Я полагал, что я очень неплохой человек. А здесь, когда перед лицом заповеди, я увидел, что только в моей душе творится, понял и затылок почесал. Ничего себе! Вот это хорош! Вот это познание, видение себя, оно является началом духовной жизни. До тех пор, пока я не вижу, что я грешный, а я плохо вижу, что я грешный, я, в общем, ничего, хорош. До тех пор, пока я не вижу, что я грешный, мне и Христа-то не надо. Почему не надо? Христос – Спаситель, а я, в общем-то, и ничего. Мне нечего и спасать. Вот чего-нибудь земного – это давай, я молебен закажу даже. А спасать меня? От чего? Вы слышите? А оказывается, без видения того, что из себя представляет сама моя душа, без понимания этого не может человек прийти к вере во Христа. Ведь надо же все-таки понимать, что вера, что такое вера во Христа? Это не просто признание того, что Он родился, крестился, распялся и воскрес. Совсем не это. Это знает каждый самый паршивый бесенок, это знает, и остается бесом. Это бесовская еще вера. В чем заключается вера, действительно спасающая? В том, когда человек увидит, Боже мой, что у меня творится, Господи, помоги мне. Я никогда не ожидал, что у меня такой омут в моей прекрасной душе. Омут настоящий. Вот что оказывается у меня. Там, вот здесь-то происходит вот то, о чем сказал так преподобный Семён Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает, приучает человека его немощи, его смирению. Вот здесь, ох, ох, с чем мы сталкиваемся, смирением? Извините, я ни перед кем смиряться не намерен. Слышите, что у нас сидит, какая змея ядовитая. Тут тебе не надо ни перед кем, перед собой смирись, посмотри, сколько у тебя гадостей в душе, которые ты не можешь никак не излечить, не освободить себя. Вот и все, это и есть смирение. Можешь? Нет. Нет, вот это и есть смирение. Мы все время смирение, значит, что это? Значит, вот кланяться перед кем-то. Вот оно, видение своей греховности, свое недостоинство. Вот, видение этого омута грязного. Вот что такое смирение. Оно является основой, прочной основой всей последующей духовной жизни. Всей. Само начало, еще раз повторяю, в чем состоит? Понуждение себя к правильной жизни, то есть и исполнение церковных предписаний, но это все телесное. Главное – это внимание к своей душе. Так что значит внимание душе? Следить, что там возникает у меня. Это борьба со страстями, как говорят святые отцы. Вот в чем состоит духовная жизнь. Борьба, покаяние, молитва, не вычитывание молитв. Это насмешка над молитвами. Насмешка, самообман, когда я вычитываю молитвы. Приходит все время и говорит, ну, подойдите к начальству, если вы работаете где-нибудь, начните ему что-нибудь тараторить, так, как тараторит молитвы. Что будет? Сколько секунд продлится ваша аудиенция? И скажет, под зад коленом из кабинета. Вы что, с ума сошли? Ко мне пришли, да? Да. Ну, только сумасшедший может так, конечно. Кажется, ясно, человека с головкой плохо. Вместо того, чтобы поговорить, а тут вдруг начинается тараторение. Ой, как это важно! Еще раз повторяю, нужно учиться молиться. Учиться, как великолепная есть молитва, оставленная нам всем священным преданием нашей Церкви, и которые находятся в наших руках. Это краткая молитва, краткая, потому что длинной мы уже не можем. У нас внимание улетает в заоблачные выси. А эта краткая молитва какая же? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пять слов. Всего-навсего. Может, смогу удержать себя? Могу здесь внимание удержать. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Кажется, раз удержал. А ну-ка еще раз. Уже улетел. Вот, оказывается, начало, начало великолепное, апробированное, проверенное опытом, бесконечным опытом отцов. Вот с чего надо начинать. И дома, и в храме, и на работе, и на улице, и сидим, и стоим, и идем. Кто мешает на эти две секунды вдруг обратиться к Богу? Только еще раз повторяю, со всем вниманием, благоговением и покаянием. Вот с чего нужно начинать? Начинать учение, учение молитве. Такая молитва, такое познание себя действительно приводит человеку к видению того, кто я есть. И это видение когда я вижу, что у меня творится, и я ничего не могу сделать. Это и есть смирение. Почему оно столь важно? Еще один момент. Сейчас я понимаю, что я вас замучил. Но нельзя профессорам давать свободу слова, кстати. Имейте это в виду. Ну, еще скажу, еще можно еще 2 часа, вы не беспокойтесь. И все будет в порядке. Вот о чем хочу сказать. Почему смирение? Вспомните первую страницу Библии, когда искуситель сказал Еве: «Будете как боги». Ой, как интересно! Вот он плод-то какой! Сорвите, возмните о себе, что вы боги с Адамом. Вы 2 бога, 2 божества. Ну как же? Вам покорен весь мир, полная власть над всем тварным миром. Все, кажется, есть. Будете как боги. И совершилось то, о чем мы все знаем. Мы называем это грехопадением Адама. Так хорошо. То есть ничего хорошего? Ничего хорошего? А может, хорошо. Но вся суть-то, что я хочу сказать сейчас. Ну, хорошо, вот сейчас мы, представьте себе, за наши великие добродетели, у нас их полно, конечно, попадем прямо в рай. Представляете? Красота-то какая! Прямо в рай. Ну, и там вдруг мы увидим, что мы действительно не фунт изюма. Какие мы в славе, в красоте, в чести. Нам покоряется вся тварь, вся Вселенная. И опять, значит, срываем плод с древа познания того, кто мы есть, до чего мы хороши, да? Нет, уже второй раз такого быть не может. Земная жизнь дается человеку для того, чтобы здесь он в процессе ее мог увидеть себя, кто он есть, в каком болезненном состоянии он находится. Познал, пришел к этому состоянию смирения. Для чего это нужно? Потому что только увидев себя, кто я есть без помощи Божией, без Бога, я могу тогда действительно, действительно не пасть вторично. Есть такой термин, замечательный термин в русской патристической мысли, как «непадательное состояние». Задача нашей земной жизни заключается в том, чтобы приобрести непадательное состояние, а не в том, чтобы бесконечно спасаться и падать. И вот это непадательное состояние, она и приобретается человеком только в процессе понуждения себя к жизни по заповедям и познанию себя, что представляет моя душа, что, какими силами я в кавычках обладаю для того, чтобы очистить свою душу. Оказывается, не могу очистить. Смирение, вот это осознание, это ясное видение, оно является залогом непадательности во всей последующей вечной жизни. Обратите внимание, чего достигали величайшие отцы? Величайшие, а не какие-нибудь. Всегда приходится приводить пример. Утреннюю молитву, кто читает, тот помнит молитву Макария Великого. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же, сотвори их благое пред Тобою». Это Макарий Великий ничего благого не сделал перед Богом. Правда, интересно. А я-то кое-что делаю. Это он не делал. Вы слышите? Он видел, видел, насколько в нас присутствует эта наша самость. Самость наша во всем. И в добрых делах, и в нашем поведении, в нашей молитве. Видел, каялся, видел и обратился к Богу от всей души: «Боже, очисти мя грешного, яко никогда же сотвори благое пред Тобою». Ты, Господи, прими меня, Ты очисти меня. Вот это состояние, это есть состояние непадательности, которое только и даст каждому из нас пребывать уже потом вечно, вечно в Царстве Божьем, без повторения вот того, что случилось с первыми людьми. Ну, извините меня, что я так много говорил. Да, спасибо уж вам, что вы потерпели меня.
Алексей Ильич, очень много вопросов. Мы постараемся задать те, которые, наверное, такие наиболее общие. Как раз вопрос относительно того, что вы только что говорили. Вы привели пример с Рылеевым. Исходя из этого, судьба и жизнь уже известны Богу. Если Бог знает, что человек выберет в этой жизни, то значит, есть предопределение Божие. Тогда зачем пост, молитва и вся духовная жизнь?
Ну, если бы так было, то это верно. Но в том-то и дело, что когда Кальвин, один из отцов реформации XVI века, провозгласил учение, что Бог заранее предопределил одних к спасению, других – погибели, то Церковь осудила это, заявила, что за страшное такое учение, Бог есть любовь, как Он может предопределить кого-то каким-то мучением? Наша будущность в наших руках, в наших руках. Потому что Бог есть вот как солнце. Так? Вот представьте себе, что солнечные лучи при каком-то нашем состоянии здоровья нам необходимы. Мы это точно знаем. Хотите вы излечиться? Пожалуйста, на солнышко. От нас зависит, придем мы на это солнышко. Или скажут: нет, 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 все это чушь. Да не хочу я никакого солнышка. Спасение в наших руках, потому что Господь своей стороны сделал все необходимое. Все. От тебя теперь человек зависит. Поэтому никакого предопределения нет и даже быть не может в принципе. Не для того Бог творил человека, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучениям, сказал святой Исаак Сирин. Но помучиться за грехи придется. Придется. Потому что такое грех? Рана. Рана. Тебе говорят, не ходи по гвоздям. А это интересно. Ах, наступил? Ну, попрыгай теперь. Пока ножка твоя не излечится. Слышите, что это грех-то? Тебе говорят, предупреждают. Не ходи по гвоздям. Боже такой... Заповеди Божии – это предупреждение Божие о том, чтобы мы не приносили себе зла. Вот и все. Но когда мы это делаем, естественно, будем страдать, пока наша рана не залечится. Вот так предопределение христианство решительно отвергает.
Когда мы произносим слова «Да будет воля Твоя, Господи», мы возлагаем на Господа свою надежду. А как же быть с вопросом веры? Если сомневаться в получении просимого, то сбудутся слова из Евангелия: «По вере вашей да будет вам, и мы ничего не получим». Или же Господь дает полезное нам, вне зависимости от того, верим мы или нет?
Ну, слушайте, ну что тут заниматься софистикой? Что значит «по вере вашей да будет вам»? Ну, что это такое? Я поверю, что улечу в космос. Я полечу в космос, что ли? Речь-то идет о чем? О том, что когда мы обращаемся к Богу, то мы должны знать. Сам Христос что сказал? Вот если вы имели веру, зерно горчичное, сказали горе этой, двинься, и она двинулась. А мы как молимся? Посмотрите, только посмотрите в себя. Молимся и не верим. И молимся, и не верим. Помните, как один сказал откровенно: «Господи, верую, помоги моему неверию». Здорово сказал, просто замечательно. Веры-то у нас нет, вот беда-то какая. Молимся и не верим. А если бы мы действительно верили, то, наверное, были бы прямыми чудотворцами. Кстати, Иоанн Кронштадтский именно так это вдруг, что называется, обнаружил. У него случилось. Он с такой искренней верой помолился там о просьбе, и совершилось. Конечно, по вере вашей. Но надо прочитать и наоборот. И по неверию вашему будет вам так же, когда ничего не получите. Вот так.
Можно ли подходить к причастию, если нет твердого решения жить по заповедям? И как заставить себя принять такое решение, если даже мысль об этом вызывает внутреннее сопротивление?
Надо учесть, что польза от любого таинства находится, выражусь, знаете, каким высоким научным языком? Прямо пропорционально. Здорово. Польза будет прямо пропорциональна нашей решимости жить по заповедям. Вот на грош решился, ну, на грош и пользу получишь. Действительно решился, ой, какую пользу получишь. Слышите? Вот, оказывается, а мы так, таинство, значит, уже все, да ничего подобного. Пожалуйста, прошу запомнить, любое таинство для человека, это дается только семечко, а не весь дар уже воскресший. Пользуясь случаем, чтобы, кстати, вот сказать вам, крещение, что происходит? Привожу вам слова Семёна Нового Богослова. Тогда, в крещении, Бог Слово, то есть Христос, Бог Слово, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Слышите, что происходит? Вот, оказывается, что происходит в крещении-то. Одно дело, земля не засеянная, сколько угодно копай, ничего там нет, ничего не вырастет. А другое дело, семя дает, но только семя. А уже в какой степени это семя разовьется и даст плоды, это зависит от нас. Недаром, говорят, египетские пирамиды открыли, 3000 лет лежали там семена пшеницы, и, представляете, никакого плода не дали. Так и у нас часто. Крещеные, а куда положили это семечко? В каменный мешок. Нет ни покаяния, которое орошает, да ни почву не удобряем молитвой и исполнением заповедей, и остается это семя, каким было, таким и осталось. Талант зарыт в землю. Слышите? О, какое страшное дело принять крещение без всякой мысли о жизни христианской. Помните, что было с тем, которому был дан один талант, и который пришел и сказал: «Вот твой». Помните, что сделали? Вот, оказывается, чем грозит, кстати, принятие любого таинства, крещения и прочих таинств, когда мы к ним подходим без всякой решимости, без желания жить по христианским заповедям, без понуждения себя. Судьба тогда поражает какая? Вот того, кому был дан один талант, и он ничего не сделал, а зарыл его в землю. Семечко только дается нам благодати. А уже в какой степени это семечко будет, разовьется, прорастет, принесет плоды, это полностью зависит от нас. Будем ли мы и так удобрять, поливать, пропалывать от сорняков? От нас зависит, а не так просто. Ам, причастился, и все в порядке. И пошел. Вот какое дело-то. Видите, это очень важно. Вот что в таинствах происходит. Кстати, вот ну, не могу, чтобы не сказать вам, показать, сказать, какую дичь католическое учение о крещении предлагает. Вы знаете, что там в крещении, какое учение? И у нас многие это говорят. Католическое учение говорит, что все мы, люди, несем на себе грех Адама. Адам согрешил? Согрешил. Вот и вы все грешны. Это вот в катехизисе черным по белому написано. Мой прадед украл курицу, я не грешен, правда же? Ну, конечно, не грешен. А что, Адам согрешил? Все грешны. И в крещении что же происходит? Снимается с человека этот первородный грех. То есть снимается то, чего нет. Не грешны мы грехом Адама. А что происходит? Из-за этого греха Адама мы стали смертными. И сколько бы раз вы ни крестились, бессмертными не станете. Так что ничего не проходит, не исчезает первородный грех. Первородное повреждение так и остается, а происходит нечто. Святые отцы, вы знаете, очень многие отцы прямо пишут, семя дается только. Вот так. Вот что происходит в таинствах, это надо помнить.
Алексей Ильич, вот такой вопрос. Почему патриарх, тайно, не спросив архиерейского собора, поехал на встречу с папой? Если он скрывал, значит, понимал, что делает что-то против церкви. Это тайный сговор пяти каких-то личностей, которые оказались выше всех архиереев русской церкви.
Ну, вы знаете, это вы уже спросите у патриарха. Как только я стану в следующем перевоплощении патриархом, так я вам отвечу.
Возможно ли человеку, который прикоснулся к йоге, тяжелой рок-музыке, бытовому оккультизму и так далее, при условии верной веры и покаяния получить исцеление души от тех повреждений, которые произошли в результате прикосновения к вышеуказанным явлениям?
Вы знаете, какое дело? Да, возможно, но очень трудно. Очень трудно, я вам скажу. Это как, знаете, как вот иногда бывает такая припечатка. У человека как выжигают все равно что-то на спине. Иоанн Крестьянкин, знаете, архимандрит, наверное, слышали, он в своих письмах по этому поводу, ой, пишет как резко и сильно. Некоторым священникам он прямо говорит, прекрати служение. Служение даже. Вот как такую печать накладывать на душу. Можно, но для этого этот человек должен начать такую уже жизнь, действительно внимательную, духовную, аскетическую, о которой сейчас просто и говорить почти невозможно. Люди же стали слабые невероятно. Мы же стали, знаете, какие слабые. Стоит посмотреть, ну, чуть-чуть я что-нибудь добренькое сделаю, и уже у меня. Слышите? Мы так заражены тщеславием и гордостью, что просто ну, невозможно буквально. Поэтому святые отцы говорили, что не будет подвигов у последних людей за их гордыню. Верно. Вот так прямо замечаю. Чуть-чуть добре, уже. Я не такой, как прочие человец. Слышите? Так вот, учитывая это, нужно сказать, что действительно тем людям, которые действительно глубоко были погружены вот в эти вещи, в эту вот особенно ту рок-музыку, вот это тяжелый какой-то рок, ужасный, так им очень трудно будет смыть это пятно своей души. Поэтому Иоанн Крестьянкин прямо советовал, прекратите служение. И мы видим, что эти люди, которые были, как правило, даже становясь священниками, некоторые из них, ну, не буду называть имена, нехорошо называть, все равно потом продолжают, уже в рясе начинают организовывать такие же вещи. Это беда. принципе, можно. Но в принципе, знаешь, что такое в принципе? В советское время, когда ничего не было, приезжает человек из провинции в Москву, садится в такси, таксист спрашивает, куда вам? В принципе. В принципе. Что такое? А в принципе, говорят, все есть. Так и здесь тоже.
Алексей Ильич, как вы думаете, или вы, наверное, знаете, можно ли после употребления алкоголя делать крестное знамение или читать молитву? Не является ли это оскорблением Бога?
Ой, как интересно. Если я что-то согрешил, я каяться не должен. Это что за учение такое? Это что за учение? Наоборот. Наоборот. Надо это делать. Но при условии, что делать это действительно с покаянием и благоговением, а не просто так, ой, Господи, прости меня. Вот тогда еще усугубление получается греха. А если человек действительно скажет, Господи, прости меня и перекрестится, это же это и надо делать. Это делать надо, а не вопрос. Какой же вопрос? Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию, сказал Господь. Грешников к покаянию. Поэтому здесь вопроса никакого не должно быть.
Два похожих вопроса. Почему часто бывает так, что люди, ведущие греховную жизнь, им Бог не попускает испытания, а люди, ведущие благочестивую жизнь, постоянно испытывают различные страдания. А второй вопрос звучит так. Почему христианство – это путь скорбей?
Вы знаете, кого лечат, больного или мертвого? Никогда такой вопрос не был? Да. Уж не буду рассказывать случаи, которые были. Просто скажу вам, мертвого, если хотят, вот я знаю, в Америке только украшают, и гроб получше, и там покрывало, и цветы, и чего только не делают. А иногда занимаются и лицо даже такое, Господи, все делают, все мертвые. А больного лечат. Лечат. Вплоть до того, что делают операции. Да еще подчас какие операции тяжелые. Вот в чем дело-то. Недаром Христос сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Самое страшное, когда человек уже доходит до такого состояния, что он уже и не чувствует ни своей греховности, ни своей скверны, и не желает он ничего. Верно. Чем глубже человек погружается в эту мертвенность, тем кажется уже и бесполезно ему что-то давать и что-то делать. По этой причине бывает. Вот. А у тот, у кого еще есть какая-то надежда на то, что человек все-таки может исцелиться, эти и происходят, эти, так сказать, страдания и скорби. Еще хочу сказать, пример привести, может быть, он даже еще лучше объяснит. На морозе, видели вы или нет, но иногда человек отморозит так уши. Ой, у нас однажды был случай. Вот такие вот стали здоровые и красные. Мы смеялись над своим товарищем. Так, слушай, дело вот какого рода. Пока еще они что-то чувствуют, ой, быстрее давайте и оттирать, и лечить. Если же они уже вообще не чувствуют, увы, увы, приходится их ампутировать. Вот какое дело. Так что вот эти образы из нашей земной жизни, они отвечают и показывают, почему это происходит. Почему? Это главная причина, но есть и другая. Есть и другая причина. Серафима Саровского, помните, как избили? Он сложил топор, ничего не стал никак защищаться. Что произошло? Мне вспоминаются слова «Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат». тем, кто способен еще понять, что он достойное по делам своим получает. Так? И эти люди получают великое благо от скорбей. Хочу сказать, что в скорбях, если он христианин, то он должен прямо говорить себе: «Господи, достойное по делам моим я получаю, да будет воля Твоя». И тогда человек этот получает великое благо для своей души, великое благо. Кстати, он получает и утешение даже своей душе. Вот как надо относиться к скорбям. «Да, Господи, достойное по делам моим, я сознаю это, да будет воля Твоя». И даже более того, слава Тебе. Вот христианское отношение. И когда человек так именно будет вести, он действительно, вот это сразу же мощный импульс в его духовной жизни. Вот почему это происходит.
Объясните, как понимать выражение «гнев Божий»? Оно встречается как в Ветхом Завете, так и в Новом. Например, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
Да. Вот эти выражения «гнев Божий», «Бог есть мститель», «Бог наказывает», «У Бога правая рука», «У Бога левая рука». Помните это? «Адам, где ты скрылся?» Спрятался от Бога, помните, в раю. Ну, где же Богу узнать, куда Адам скрылся, правда же? Но все это на уровне вот этой элементарной психологии, я бы сказал, ну, просто детской или почти детской. Это. Все это дается почему? Иоанн Златоуст объясняет, все эти речения, как он говорит, в Библии, в Слове Божьем, ради даются простого, грубого народа. Попробуйте сказать вы человеку, да, что Бог какого-нибудь Бог не наказывает тебя, а это он по любви с тобой, да, поступает. Он скажет: нужна мне такая любовь. Да? Это все равно, что ему скажут: ну как же, чудак человек, ну вот врач-то будет резать тебя, операцию же надо, он по любви же делает-то. Да. Ну это мне в голову не приходило. Ради простого, грубого народа эти выражения. А Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что без богохульства нельзя даже и подумать о том, чтобы Бог мог причинять кому-либо страдания без какой-то крайней необходимости. Повторяю, все страдания откуда? Бог дает? Ну, конечно. Я на гвоздь наступил так, что он меня вылез сверху. Ух, Бог что наделал! Ой, ужас какой! Да Бог меня предупреждал. Не лги, не воруй, не лицемерь. Потому что каждый грех – это есть рана. А рана – известно, какие дает плоды. Вот в чем причина.
Как современному человеку понять, что Бог есть любовь и что Он любит человека? Когда человек болеет, человек в бедности, в осуждении других людей, когда внутри возникают сильные страсти, гнева, зависти, жадности или страха, и они мучают человека.
Ну, я только сейчас же сказал об этом. Бог – это врач. Врач, а не палач, который казнит. Вот ты паршивец сделал, вот тебе. Бог – врач, любвеобильный. А врач что делает? Только по головке гладит, да? Немедленно на стол раздеть догола и начинает еще резать. Неужели мы этого не понимаем? Врач он. Кстати, на Боге как наказующем и так далее, это говорят все нехристианские религии. Все. Там только наказание и любовь. За грехи он меня наказывает. За добродетели мои он меня награждает. Вот в иудаизме, помните как? Там они даже вообще не могли другого понимания даже иметь. У них было твердое убеждение. Если ты богат, значит, ты добродетельный. А если ты какой-то нищий, убогий и там прочее, значит, ты грешник. Спрашивают, кто согрешил? Помните слепого? родители или он сам. Вы слышите, какое понимание Бога-то? Это судья. Судья одного наказывает, другого награждает. Христианское учение о любви – это беспрецедентное в истории религиозного сознания. До сих пор даже христиане и те подчас не могут понять, как же это Бог – любовь. И забывают простую вещь, что Он врач, а не палач.
Как отличить добро, сделанное Христа ради, от сделанного по природной доброте душевной? Иной раз и врага страдающего пожалеешь и поможешь. Просто так, из простого сострадания.
Дело в том, что, к сожалению, мы можем заметить на себе, что даже когда мы хотим сделать что-то ради Бога, у нас все равно появляется этот змеёныш тщеславия или расчета, или лицемерия, или человекоугодия. Поэтому святые отцы говорят, не смущайтесь этим, что появляется, а боритесь с этим и познавайте, что в нашей душе есть. Мы думали, что у нас все там одна благодать в душе, а оказывается, море пространное, в котором гады, их же не с числа. Видите, каждый ради Бога хотел сделать. Каждый сейчас сделал ради Бога. Сейчас прошла минутка. Да, ну слава тебе, Господи, да. Вот какое дело-то. Надо просто познавать себя. Это дается возможность познать себя. Почему Семён Богословый писал, что тщательное исполнение заповедей Христова научает человека его немощи, открывает ему его немощи. Я же исполняю заповедь, кажется, по заповеди даю человеку, по заповеди. И что вижу? И вдруг вижу Змей Горыныч, который готов меня проглотить. Вот какое дело. Так что нужно здесь вот на что обращать внимание, а не то различать. Вот здесь я, слава тебе, Господи, сделал все по заповеди. Да не во веки веков никогда мы все не делаем. Всегда чем-нибудь отравляем. Не сразу, так через некоторое время. Вот так.
Как правильно понять, убийство врага на поле боя не является грехом, более того, является доблестью? Но не является ли враг тем же образом Божьим, убийство которого запрещено внутри страны? Не лицемерие ли это?
На поле боя нет отношений, как правило, нет отношений личных отношений, когда вот он мне лично враг, или я ему враг. Там идет борьба не личностей, а идет борьба совсем другого плана. Идет, допустим, защита своего отечества от зла, от насилия, от издевательств. Над кем? Над тем, кто стоит за мной, народ мой. Я защищаю, я убиваю не потому, что я злобу питаю к этим, которые нападают. А это гнев есть праведный гнев. Не смущайтесь, да, есть праведный гнев. У меня нет никаких личных отношений с ними, с этими людьми, которые нападают. Это вот идет зло, с которым я должен бороться. Каким образом? Вот таким образом, уничтожая всех тех носителей зла, которые движутся на кого? Кто стоит за мной, из-за которого я должен отдать сам свою жизнь. Поэтому здесь нет вот того нарушения заповедей, которое говорит «не убий». Когда вот убийство совершается по злобе, по расчету, по неприязни, по корысти – да, это убийство. На войне совсем нет. Могут быть какие-то элементы, поэтому и говорят, что надо все-таки покаяться. Но суть, я говорю, суть дела, здесь идет не ненависть к человеку, а к тому злу, которое сейчас идет на мой народ.
Правый разбойник спасся благодаря раскаянию. Блудный сын раскаялся и был принят отцом с почестями. Всю жизнь я стремилась быть хорошей, и раскаяние мое не холодное, не жаркое. А если был бы сильный грех, и раскаяние было бы сильнее. У грешников не короче ли путь к Богу, чем у праведников?
Ну да, так некоторые считают, сейчас погрешу, а потом раскаюсь. Сила раскаяния совсем обусловлена не степенью совершаемого греха, как формального действия, а силой чувствительности души, чувствительностью совести. Вот к чему. У того же правого разбойника душа еще была способна ощутить, какие мерзости он делал, и раскаяться. А другой делает эти мерзости и не раскаивается. Левый разбойник же не раскаялся. Поэтому сделать вывод, что для того, чтобы раскаяться, не нужно ли совершать какие-то ужасные поступки – это глубокая ошибка. Не случайно вокруг Христа были распяты два разбойника, а они показали состояние человечества. Вот, оказывается, один мог раскаяться, а другой продолжал хулить. Спаси себя и нас, если ты Сын Божий. С издевкой еще с какой. Поэтому вся суть – это в состоянии нашей души. Нет сомнения, что у правого разбойника наверняка были самые положительные чувства, какие-то страдания, какое-то раскаяние было о том, что он творит. А у другого ничего не было. Мертвые пусть погребают своих мертвецов. Вот так происходит.
Скажите, пожалуйста, возможно ли крещение Святым Духом по праведности жизни без совершения таинства священнослужителем?
Я думаю, что человеку, да, который имеет всю возможность принять именно крещение, веря в его необходимость и веря, и не принимает этого, никак это невозможно. Это невозможно. Вот. Напротив, если нет никакой возможности, он человек, может быть, умирает, хотел бы, вдруг такое случилось, но не имеет никакой возможности действительно принять крещение, то есть мысль у святых отцов, что жертвой Христовой человек, благодаря жертве Христовой, может пройти самое трудное и самое продолжительное – огненное крещение по смерти. Это писал Григорий Богослов, святитель.
Скажите, пожалуйста, по каким характерным признакам понять путь Богу угодный?
Ну, мы, по-моему, сейчас говорили. Богоугодный путь свидетельствует о том, что человек становится более великодушным к другим людям. Более великодушным. Почему великодушным? Мы тоже говорили. Когда я вижу, что я вор, я другого вора осуждать. Мне как-то язык прилипнет. Да, не смогу. Когда я сам лицемер, так мне неудобно осуждать другого лицемера. Вот какова ситуация. Поэтому правильный путь, правильный признак заключается в том, что я действительно все больше вижу свои неполадки, свои, если хотите, грехи, свои раны, которые я натворил себе. Вот. А когда я действительно ощущаю, что я испачкался, что я грязный, то я никак не смогу возомнить о себе, что я чистый. Слышите? Говорят так, а вот я все, я начинаю больше видеть свои грехи, ура, значит, я уже близок к Богу. Близок к Богу? Вот оно, когда человек все больше начинает открываться ему, какие пятна на одежде моей души, то появляется еще большее смирение. Более того, часто возникает у человека даже состояние, когда он даже стесняется молиться перед святыми. Стыдно. Вот. Это есть состояние смирения. И это состояние смирения, правильное состояние, оно и должно быть. И когда у человека есть покаяние, действительно состояние покаяния, то этот человек, я бы сказал, загражден от прелести. В прелесть впадают лжеправедники, которые видят свои добродетели, видит свои успехи, вот-то впадает. А человек, видящий свои грехи, видит, как испачкана своя душа, не может возмнить о себе. Не может. То есть он уже закрыт от этого ужасного явления, которое называется прелестью.
Так. Алексей Ильич, и вот еще, наверное, один вопрос мы успеем задать. Сейчас актуально ставить цели в жизни, стремиться к успеху. Как вы к этому относитесь? Есть еще похожий вопрос, что сейчас молодежь призывают всегда и во всем быть лидерами. И тоже спрашивают вашего отношения к этому.
Ну, тут два вопроса. Один вопрос успеха, другой вопрос лидерства. Насчет успеха, с христианской точки зрения, я скажу так. Мы, когда находимся на каком-то служебном пути, научном, административном, то действительно мы должны делать все для того, чтобы, так сказать, более совершенствоваться в этом плане, поскольку мы поставлены Богом на этот путь. И поэтому нисколько не противоречит, если человек здесь развивает свои способности, свои возможности. Однако все это возможно только на пути том, когда совесть и разум не противоречат его действиям. Самое опасное, когда совесть мне прямо говорит, что ты делаешь во имя своей карьеры, ты что творишь? А естественное продвижение, например, на научном плане, почему человек, он талантливый человек, читает, пишет, все, почему не стать кандидатом наук? Почему не стать доктором наук? Ничего тут худого нет. Это естественное просто развитие. Так же и на других поприщах. Вот так. А в отношении лидерства, я вам скажу, это опасное явление. Потому что что такое развитие лидерства? Кто такой «я»? Это развитие гордыни, развитие тщеславия. Это опаснейшая вещь, когда искусственно человек начинает или себя творить лидером, или его начинает творить лидером. Иоанн Лествичник, преподобный, говорил, «Только равноангельный может без вреда для себя вынести похвалу человеческую». А лидер кто такой? Лидером может быть только тот и является настоящим лидером, кто не мнит себя лидером. Не мнит. Просто рождаются люди разные. Есть действительно рождаются люди, руководители. Есть, которые не способны. Это естественно происходит здесь, отбор. А вот когда искусственно начинают творить лидера, вот здесь уже огромная опасность погубить буквально человека. Такие лидеры становятся невыносимыми для коллектива. Искусственный лидер – это ужасное явление. Так что я думаю, что с этой идеей просто нужно всячески как-то бороться. И своих детей не убивать стремлением к лидерству. Спасибо.